Замедлитесь, если вы мне помните.
С вашего позволения, если вы не возражаете, я позволю мне представить себя. Меня зовут Леандро Диспуи, я аргентинец, но говорить буду, если вы не возражаете, на французском языке, несмотря на то, что мой родной язык испанский.
Les rapporteurs spéciaux, c'est des personnes qui sont nommées par le Conseil pour les droits de l'homme et qui font rapport aux Nations Unies, au Conseil et à l'Assemblée générale.
Я выступаю в должности специального докладчика. Этот должностной пост находится в ведении Совета ООН по правам человека. Мои функциональные обязанности входят в подготовку докладов для Генеральной Ассамблеи ООН и для Совета Безопасности по праву защиты демократии.
Mes activités spécifiques, rapporteur de la justice, c'est-à-dire rapporteur de la dépendance des juges, des magistrats et de la fonction judiciaire.
Конкретно говоря, мою тему можно сузить. Я занимаюсь вопросами независимости судей, вопросами судебного справедливого разбирательства, доступа к правосудию и вопросом независимости судей и адвокатов.
Je m'occupe quand il y a une situation dans laquelle les avocats, les juges ou bien il n'y a pas d'indépendance dans le pouvoir judiciaire.
В случае, когда возникает ситуация, отличаемая отсутствием независимости судебного процесса, и на судью или адвоката оказывается давление, ко мне обращаются для принятия шагов, направленных на ликвидацию этой ситуации.
Mais pourquoi les Nations Unies s'occupent de la justice? Il s'occupe de la justice parce qu'il a constaté que normalement, où il n'y a pas de justice, on trouve qu'il y a de grosses violations de valeurs.
Почему Организация Объединенных Наций занимается вопросами правосудия? Констатировано, что там, где правосудие отсутствует, неизбежно на смену ему приходят серьезнейшие нарушения прав человека.
Donc, on défend la justice, les avocats, les juges, en tant que gardien et défenseur des droits.
Адвокатов и судей берут под свою защиту различные структурные организации ООН, поскольку их рассматривают как поборников защиты прав человека.
Donc, comment on travaille? J'interviens quand il y a une violation d'un droit de l'homme ou d'un avocat, d'un juge, ou quand quelques personnes sont privées du droit à la défense ou du droit à un juste procès.
Как я уже сказал, в мои функции входит реагирование на ситуации, связанные с защитой прав судей и адвокатов, а также в тех ситуациях я действую, когда кто-то лишен права на справедливое судебное разбирательство или его право на те или иные аспекты защиты прав человека в ходе судебного разбирательства нарушены.
Donc, je fais des interventions à travers des appels urgents ou bien à travers les visites au pays.
Я действую как в рамках чрезвычайной процедуры в неотложных ситуациях, так и на основе посещений стран.
Mes rapports sont présentés en public à l'Assemblée générale dans toutes les langues, même en russe.
Впоследствии мои доклады представляются Генеральной Ассамблеей на официальных языках Организации Объединенных Наций. Русский входит в их число.
Ils sont discutés, après je fais des recommandations et surtout des suivis des affaires que je présente.
Доклады обсуждаются, а в этих докладах обсуждаются главным образом вынесенные мной рекомендации. Затем принимаются конкретные меры по отслеживанию выполнения этих рекомендаций применительно к тем странам, которых они касаются.
Donc, à part de recevoir des informations, des communications, des plaintes, de la part des personnes de partout dans le monde concernant les situations de la justice pour les violations du droit à un juste procès.
Помимо ходатайств, петиций и жалоб, связанных с нарушением прав человека и прав на справедливое судебное разбирательство.
Donc c'est pour ça l'importance qu'il y a des rapports et contacts avec les organisations de juristes, mais aussi les organisations défenseurs des droits de l'homme.
Я обращаю особое внимание на контакты с юристами и неправительственными организациями, которые мне чрезвычайно помогают подготовить правдивый документ для организации.
Quand on visite les pays, il est très important que les rapporteurs puissent rencontrer les autorités, mais aussi la société civile.
Очень важно при поездках по странам встретиться не только с представителями органов исполнительной власти, но и представителями общественности.
Donc je me félicite de pouvoir vous rencontrer, de vous rencontrer dans cette maison qui est la maison de la paix.
Поэтому я весьма рад предоставить мне возможность встретиться с вами именно в том числе в стенах Дома мира.
Avec la collaboration qui nous a convoqué, Maître Lankova, qui est une personne qui est très attachée aux droits de l'homme.
Наша встреча в значительной степени была организована с помощью госпожи Мерзляковой, которая демонстрирует приверженность делу защиты прав человека.
De mots sur ma vie, j'étais aussi, comme vous, à une époque ONG.
Два слова о моем жизненном пути. Я работал в неправительственных организациях, работал адвокатом. В том числе в трудные времена для моей страны, и времена оказались настолько трудными, что я вынужден был эмигрировать.
En tant que ONG, je faisais connaître ce qui se passait dans mon pays.
Работал в неправительственных организациях. Я познакомился с ситуацией в других странах.
Dans d'autres pays de la région, en Amérique latine, Uruguay, Chili, Brésil, soumis à l'époque aussi à la dictature militaire très très répressive.
В то время во многих странах Уругвай, Чили, в других странах существовала репрессивная диктатура, которая заставила меня бороться против нее на латиноамериканском континенте.
Ну, да, c'est dans ce contexte familier que je me rencontre avec vous, pour s'écouter, et en réalité pour savoir comment est-ce que vous faites votre travail, quels sont les réussites, quelles sont les difficultés, et enfin nous commencer à nous connaître, parce que j'espère qu'après ces visites je pourrai garder les contacts avec vous.
Эти общие с вами интересы и побудили меня в том числе сегодня встретиться с вами, познакомиться с теми вопросами, которые я надеюсь волнуют не только меня, но и вас. И я надеюсь, что у нас будет поддерживаться контакт, и мы будем в процессе нашей дальнейшей работы обмениваться опытом и информацией.
Comme l'a dit Мерзлякова, il y a Dirk, qui est le représentant des Nations Unies pour les questions des droits de l'homme, il y a Moscou, ici en Russie, à Moscou. Et à part, il y a aussi Julia, qui est mon assistant, et qui fait le travail depuis Genève, et donc il va vous laisser la carte pour garder les contacts avec un et avec l'autre, parce que comme je dis, j'espère vous rencontrer ou garder les contacts avec vous.
Помимо уже представленного господина Дирка Хебекера, Центр ООН по правам человека в Москве, руководителем которого он является, меня в поездке сопровождает моя помощница Юлия, которая работает в Женеве и будет в постоянном контакте по мере необходимости с вами для того, чтобы вести соответствующий обмен.
Donc, je suis à vous. Donc, vous pouvez...
А теперь я полностью
вам... Je demanderai que quand vous parlez, Vous vous présentez pour que je puisse savoir quelle organisation je présente.
Единственное, я хотел бы просить вас, когда вы будете выступать, представить себя и организацию, с тем, чтобы у меня было общее впечатление о том, чем вы занимаетесь.
Для решения технической проблемы я должен определиться со временем, которым располагаем мы вместе.
Je pense qu'il est recalé.
Я полагаю, что я час четвертью позволит нам.
Спасибо.
Исходить из разных.
Коллеги, вы видите, как мало времени. Наверное, надо определиться и 5 минут кратко. Мы проблема и самое главное те вопросы, которые перед нами наиважнейшие сегодняшней встречи. Вопросов масса, но доступ к правосудию. Независимость адвокатов, независимость судей. Факты, примеры, точка зрения. Не будем рассказывать все, что у нас наболело, иначе мы не закончим. И я, как, так сказать, один из участников, приношу себя в жертву и обижусь выступить последним. Надеюсь, что вы оставите это время. Откуда начнем? Пожалуйста. Нет, поздно уже. Пауза была выдержана. Представляете? И 5 минут.
Меня зовут Резник Елена Сергеевна. Я возглавляю общественную приемную уполномоченного по правам человека Свердловской области при гуманитарном университете в городе Екатеринбурге. Это так называемая юридическая клиника, где наши студенты, соответственно, оказывают бесплатную юридическую помощь всем желающим. Две студентки здесь есть, которые непосредственно принимали участие в судебных заседаниях. И они могут ответить на любые интересующие вопросы с точки зрения конкретных судов. Ну вот... Что касается проблем, их, конечно, очень много. И в рамках доступа к правосудию, независимости судей и так далее, обсудить их все здесь не получится. Но хотелось бы сказать следующее, что очень часто используются, ну так скажем, точнее имеет место неправильное толкование закона, применение его под себя некоторыми судьями, для того, чтобы вынести то решение, которое заранее уже фактически вынесено. Такие ситуации прежде всего связаны, когда другой стороной является правоохранительные органы, да, наши. И вот опять же можно об этом рассказать. Тем не менее, еще хотелось бы добавить, что достаточно много случаев, когда даже студенты, участвуя в суде, в судебном разбирательстве в качестве представителя стороны, наши студенты выигрывали большое количество дел, и в том числе против администрации города Екатеринбурга. Две наши студентки, что отражено в докладе Татьяны Георгиевны. Вот. И также у нас есть практика, когда наши студенты ходят в Свердловский областной суд и не участвуют там в качестве сторон, а участвуют в качестве наблюдателей. И вот мне, в частности, Ольга рассказывала, что они за один день, так скажем, приняли участие в нескольких процессах, условно, то есть присутствовали при рассмотрении против Нижнетагильской администрации, и подавляющее большинство дел были разрешены в пользу граждан. То есть есть и положительные примеры, и отрицательные случаи. Вот. Я не знаю еще что.
Ничего, спасибо. Дальше, пожалуйста.
Значит, Олег Сергеевич, вице-президент организации «Правовая основа». То есть я хочу сказать, как историк по образованию, что традиции государства российского, да, заключаются в том, что государство всегда было сильно, за исключением некоторых моментов. В связи с этим общественные организации в 20 веке для советской власти были карманные, как-то профсоюзы и жесткими. В настоящее время традиции сохраняются, в том числе в правозащитном движении, в том числе в Свердловской области. Есть карманные, то есть при государстве, общественные организации правозащитные, которые курируются, которые финансируются, так скажем, да, и отражаются. Значит, с точки зрения исполнительной власти. Можно сказать, что судебная система при советской власти, она была карманная, то есть по звонку, но в принципе традиции сохранились до сегодняшнего дня. То есть судьи не являются независимыми. По причине того, что судебную систему Свердловской области возглавляет бывший член коммунистической партии, так же, как и правозащитное движение Свердловской области, тоже бывший член коммунистической партии. При советской власти были даже лучше, потому что были народозаседатели, выбранные из рабочих. Были народные комитеты, которые контролировали ситуацию на местах, на заводах, фабриках и так далее. Сейчас этого нет. Судьи являются единоличными, то есть решают единоличным сами. Ну, понятно, ни справа, ни слева у них никто не сидит. Усугубила ситуация тем, что к подмонковому суду, который был при советской власти, добавилось так называемые деньги или бизнес. Система расследования и до суда просто стало, да, бизнес-системой, в том числе и исполнение наказаний судебных. Вот я бы как историк хотел обратить на это ваше внимание, именно на это. Поэтому столь трудно пересматривать судебные дела, незаконно отсущенные. Практически это невозможно. Практически невозможно. Опыт работы нашей организации показывает это.
Спасибо. Убедительная просьба придерживаться темы нашей встречи. Лекции мы друг друга почитаем без присутствия высоких гостей.
Вот здесь уже как-то пожалуйста. Скажут, товарищи.
Вы имеете в виду, что вы у своей организации отобрали определенное время?
Реализацию.
Ну, хорошо, пожалуйста.
Что касается вот то, что было сделано, что было нет, то мы сталкиваемся, это легализация иностранных граждан и гражданства. Что касается именно судебных дел, то речь идет о наших соотечественниках, которые приехали к нам, сюда вернулись и столкнулись с серьезными проблемами. Но учитывая специфику этой категории, конечно, определенная, так сказать, предвзятость и настроенность судей на заранее принятые, в том числе, решения, она, конечно, имеет место. То есть практически по всем делам этой категории, вот, что касается получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, ну, гражданство, подробнее по гражданству рассказывать. Действительно, ну, почти все дела, они с отрицательными решениями судов, даже несмотря на то, что в ряде случаев есть действительно все законные основания для принятия положительного решения. Вот у меня даже было случай в практике, что в областном суде был беседовал состав судей, который подошел очень, так сказать, лояльно, и, в общем-то, и мы, и более того, я даже скажу, что в данном случае органы государственные, которые являются стороной противоположной, они были настроены на положительное принятие решения, потому что тоже были заинтересованы в решении этой проблемы, которая была, в принципе, неизвестна. И, в принципе, мы были готовы к тому, что решение будет положительное, в том числе наша противная сторона тоже. И нам отложили оглашение решения, и когда мы пришли через определенное время, получилось так, что был новый состав судей, было снова рассмотрение дела фактически, а не решение. И решение было уже заранее было написано, то есть мы поняли, то есть и мы, и та сторона, и Федеральная инвестиционная служба, мы поняли, что решение было фактически написано. То есть вот в этой категории дел действительно печатность практически 100%, я бы сказала, потому что мы за определенная дата такая, именно, видимо, действительно, ну, не закал, не закал, но, скажем, действительно, это какое-то управляющее начало в отношении судебных решений.
Спасибо.
Дмитрий Полянин, председатель ЕКО. Вопрос для меня сейчас.
Вы занимаетесь исключительно русскими, которые возвращаются жить здесь, или вообще иммигрантов?
Нет, вообще как бы всеми категориями иммигрантов, просто вот именно большинство судебных дел, ну большая часть, не все, конечно, есть именно иммигранты, граждане, но большинство судебных дел именно связано с легализацией этой категории. А также судебование, скажем, на какие-то сердце категории
Эти люди возвращаются из каких стран? По преимуществу из стран Прибалтики или...
Нет, как раз не Балтия, у нас это как правило Казахстан, Таджикистан, Таджикистан, вот эти вот страны, как Балтии у нас немного, ну, реально Армения, вот они большие, вот эти государства.
Спасибо.
Пожалуйста.
Дмитрий Полянин, председатель Свердловского творческого союза журналистов. Мы объединяем 727 журналистов на территории региона. Сами участвуем в судебных процессах, защищая интересы журналистов. Более 200 процессов мы участвовали, ни в одном не проиграли. Нас в связи с судами существует три проблемы. Первая проблема – это, собственно, когда мы сами становимся участниками процессов. Вторая проблема – это доступ к информации о судебных процессах. И третья проблема – это доступ к информации о судьях. Я должен отметить, что судебная система Свердловской области сейчас все более открытой становится. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, есть существенный прогресс в этом отношении. Первой ласточкой в работе с журналистами стала прошлогодняя конференция, где приняли участие 50 судей со стороны судов Свердловской области и 50 журналистов со стороны нашего союза, где мы высказали друг другу свои взаимные вопросы, которые есть в связи с открытостью судебной системы и освещением деятельности судей со стороны журналистов. Я бы отметил вот основные проблемные точки, где у нас возникли вопросы в судебной системе. Вот, прежде всего, то, о чем я уже упоминал, это работа квалификационной коллегии судей и вообще информация о судьях. Поскольку журналисты располагают данными о фактах коррупции, о фактах заинтересованности судей в тех или иных решениях, и не всегда могут эту информацию подтвердить официальными документами. Если бы у нас был доступ к судебной статистике по конкретным судьям, то мы могли бы проследить цепочку внесения тех или иных решений конкретными персоналиями, и мне кажется, это могло бы послужить больше открытости и справедливости правосудия. Вторая проблема – это доступ к судебным архивам, где содержится очень много информации, которая интересна обществу, но которая по тем или иным причинам журналистам не предоставляется. Одного простого журналистского запроса недостаточно для того, чтобы раскопать судебные архивы, представить общественности видение тех или иных проблем именно судебной системы. По крайней мере, информация по приговорам, по гражданским делам, она в большей степени закрыта. Для этого нам приходится действовать через прокуратуру, через уполномоченных по правам человека, чтобы вообще что-то найти. Что касается нашего личного участия в судебных процессах по защите прав журналистов, когда мы говорим о свободе слова, в исках по чести и достоинству деловой репутации, дефамационных исках, уголовных процессах, которые возбуждают сейчас прокуратура. То есть здесь ситуация нами оценивается положительно. поскольку у нас нет претензий в судебной системе по открытости в этих процессах, по учету всех тех мнений и доказательств, которые представляются в процессе, наша позиция всегда звучит очень весомо, поэтому у нас, наверное, нет ни одного проигрыша.
Спасибо.
Я так понимаю, что вы говорите об отсутствии проблем в вашем регионе. Ваша организация, она региональная или федеральная?
В данном случае я представляю региональную организацию, но являющуюся секретарем Союза журналистов России. И могу рассказать, если вам интересно, о ситуации в Уральском федеральном округе.
Но ситуация, наверное, в вашем регионе от других все-таки отличается, на вас.
Я думаю, она все отличается, в чем существенно отличается, поскольку Свердловская область в силу исторического своего развития, где здесь были очень мощные политические бои, сформировались мощные политические силы, которые не давали захватить власть какой-то одной группировки. Это повлияло на открытость судебной системы и на степень свободы журналистов в том числе. В других регионах очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда всем регионам правит один клан. И политический, и финансовый. И в этом смысле, вот поэтому Свердловская область, и, мне кажется, более открыта, более развита в политическом отношении, и это отражается на жизни судей.
Спасибо. Спасибо. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что мы в основном говорим о справедливом. Да? А у нас есть еще независимый адвокат. И что такое независимый судей? Сами понимаете, тоже есть специфические особенности. Но еще один аспект — доступ к правосудию. Не забывайте об этом. Пожалуйста.
Алексей Соколов, общественная организация организация областная, Свердловская, занимается правовой защитой простых граждан. Вот, работаем около 2 лет и столкнулись с тем, что простому среднему классу все более сложно защищать свои права в уголовном судопроизводстве и предварительном следствии. Вот. Также адвокатам независимым, которые работают, так сказать, для клиента, очень тяжело защищать этих адвокатов по случаю не рассматривают как защитника, а просто как делают его как препятственное, так сказать, звено. И с той точки зрения, чтобы из последственного, подсудимого, обвиняемого добиться признательных показаний. Если такой адвокат появляется независимый, то его стараются вывести из дела. Вот. И даже такие бумаги от следователя о другого запрете допуска того или иного адвоката, это становится нормой в городе Екатеринбурге и Свердловской области. По поводу независимости судей, ну, я бы сказал одно, что, мне кажется, независимость судей практически нет. Есть маленькое число, но основные приговоры выносятся по заказу, по телефону, вот, по обоюдному договоренности с прокуратурой. И в основном уголовные дела в начале судебного расследования начинаются с обвинительным уклоном. Даже такие ситуации, когда свидетель начинает говорить, что из меня были... То есть вот эти показания я давал под угрозой или еще что-то, судья сам встает, им встает, просто говорит, что мы давали, подписывали бумагу, что вы за... Прошу прощения. Что вы отвечаете...
Да,
дальше ложных показаний вы подписывали бумагу, прошу прощения. Вот. И сейчас вы даете показания совершенно другие, вы можете, так сказать, из ранга свидетеля перейти в ранг обвиняемого. Естественно, свидетель, боясь этого, говорит, что да, что в протоколе было, пускай останется.
Вот. Выбивание показаний, я вас повинный, тоже стало нормой из Тюрбовской области. Очень много процессов, которые мы отслеживали, и впоследствии мы их поиграли на основании того, что люди писали явки с повинной, и судья руководствуясь одной лишь явки с повинной, он осуждает гражданина, обвиняемого, подсудимого, осуждает на длительные срока. Бороться люди стараются всяческими способами, в том числе и инфицированием. Ну, не знаю, пока ничего, ничего не удается сделать. Спасибо.
Спасибо.
Шахлеев Владимир, представляю Межрегиональный центр прав человека, общероссийского центра права человека по Уралу. Наша организация имеет отделение в разных регионах России. Мы оказываем правовую юридическую помощь не только на Урале, России, вплоть до Северного Кавказа, Ингушетии, Чечня. Нам приходится сталкиваться постоянно с оказанием правовой помощи в судебных процессах. И должен отметить следующее. Когда касаются судебных процессов просто отношений между гражданами, то здесь есть определенная закономерность оказания, вынесения судебных решений в более-менее пределах закона. Когда нарушителями прав человека являются какие-то именно органы власти, неважно, административные, правоохранительные и даже судебные, то здесь надеяться на независимость судей уже не приходится. И нам приходится прилагать различные усилия в пределах законов, вплоть до привлечения общественности, вплоть до привлечения общественности за рубежом или же международных организаций, как международная миссия, Европейский суд и так далее, с тем, чтобы дело доводить до логического законного решения. И в этом плане очевидность проблемы независимости судей имеет очень серьезное значение, поскольку как мы можем правозащитники оказывать правовую помощь гражданам, если мы знаем, что судебный процесс может быть несправедливым, незаконным. Эта же проблема касается и других участников судебного процесса, в том числе адвокатов. К сожалению, очень часто нам приходится, не имеющим специального юридического образования, выступать в роли адвокатов только потому, что потому что в судебных исках ответчиками являются какие-то представители органов власти. И в этом плане очень серьезная поддержка нужна и международной организации, как я уже обращал, и Европейского суда, и Организации Объединенных Наций. В этом плане мы очень надеемся на рабочие новые контакты по конкретным проблемам, в частности, независимых людей и других участников судебного процесса. Спасибо.
Я адвокат, моя фамилия Кольск, я сотрудничаю с Нижним Тагильским правозащитным центром. Значит, я хочу опереться на свой собственный опыт. Я очень много работала в Нижней студии с этическим работником, около 20 лет работала в прокуратуре, и уже около 12 лет я работаю в адвокатуре. И я вот как бы осмелюсь сделать выводы некоторые на основании своего собственного опыта. Во-первых, типичность, я так считаю, является боязнь оправдательных приговоров. И даже не полулегальные, такой запрет на оправдательные приговоры, потому что они оцениваются как некий брак, допускаемый оперативными работниками и работниками, которые занимаются расследованием. А учитывая, что это действительно так, если оправдательные приговоры у нас сразу же исключаются из нашей практики, то слов, соответственно, обвинительный. То есть судья уже ищет вину, доказательства вины и более-неволее отвергает доказательства, обстоятельства, которые могут как-то разрушить вот это самое обвинение. Значит, я сама сталкивалась с тем, что когда я просила вынести оправдательный приговор, есть такое дело Никитина. С Никитиным я до сих пор там под защитой, я поддерживаю с ним связь до настоящего времени, в течение 2 лет. Судья меня просто вызывал и говорил, что меня заменят, меня выведут из процесса. Значит, прокурор заявит ходатайство, в котором будет сказано, что я не могу, ну, по каким-то там причинам, не подготовлена, еще что-то там, на этих случаях не важен, я буду выведена из процесса. Вот, значит, в таком режиме я работала в процессе. И кроме того, мне сказали, тоже мне судья говорила о том, что если вы настаиваете на том, что ваш подсудимый невиновен, или, точнее сказать, вина его не доказана, значит, вы получите большее наказание для своего обвиняемого, и в результате, значит, вы ему, ну, короче говоря, вы получите имидж адвоката, который не защищает, а наоборот приносит вред своему подзащитному. Это не конкретный совершенно разговор с судьей, это совершенно конкретное дело. Я считаю, что здесь дело не в том, что судья какой-то такой особенный, какой-то такой необычный. Я просто считаю, что существует вот этот какой-то полуобычный, полунорма. Не допускать вот ошибок, так сказать, в виде оправдательных приговоров, а мы приводим вот таких последствий. Затем я считаю, что учитывая вот все это, учитывая вот эту установку на то, что следствие не ожидается, что оправдательные приговоры это все-таки должно быть исключением, а не правилом, у нас немножечко встраивается адвокатура под это, для того, чтобы не потерять работу. То есть она на самом деле она вынуждена иногда подстраиваться, потому что это реальная возможность лишиться работы на самом деле. И я, например, сталкивалась с таким случаем, когда адвокат отказался от защиты своего подзащитного. Он сказал, что просто в процессе, значит, я увидел, что потерпевшие мои знакомые, я не могу защищать. Ситуация совершенно понятная и абсолютно, значит, как бы сказать, не тут, в общем, осуждать его не за что. Тогда, когда я вступила в процесс, я сказала, поскольку здесь присутствовал адвокат, которого мучился той мыслью, что он должен защищать убийцу своих хороших знакомых, то я считаю, что в этот момент мой подзащитный был беззащитным. То есть я попросила какие-то ответственные действия писать, не имеющие, так сказать, сил. То есть что право на его защиту было нарушено. И, в общем, в принципе, даже я уже, так сказать, встречалась с ситуациями, но тогда, когда ко мне пришел этот адвокат и сказал, что я никогда не скажу этого нигде, я никогда не возьму на себя такую смелость сказать, что я действительно оставлю подзащитного вот по таким мотивам, потому что мне прокурор сказал, что если ты слово скажешь, то уже работу не получишь, ты можешь жить за свободу. Это тоже ситуация совершенно, вот, скажем, вот такая, когда защита вынуждена как-то подстраиваться в судей, вынуждена каким-то образом...
Спасибо. Спасибо. Продолжаем.
Людмила Лукашова, президент Уральской ассоциации беженцев, народный уполномоченный по правам соотечественников. У меня сегодня такая двойная миссия. Я внесла 2 доклада. Один о положении соотечественников и второй о положении сельских жителей России. Поскольку наша организация сейчас вот расширяет первый комитет. И сейчас мы готовим крестьянский приход к президенту, и одно из предложений, которое буквально выставлено, это реформа судов. Самая системная, скажем, причина того, о чем мы сегодня говорим, по нашему мнению, это то, что в нашем в Гражданском процессуальном кодексе, в законе о судьях, написано, что судья выносит свое решение, опираясь на закон и внутреннее убеждение. Вот это самое внутреннее убеждение при отсутствии единой идеологии, при отсутствии чего-то внятного, что называется мораль в нашем обществе, приводит к тому, что мы сегодня слышим. Вот пример Камышловский район. Один и тот же президент, один и тот же прокурор выносит по идентичным делам два прямо противоположных решения в отношении участкового милиционера. В первом случае речь идет о насильнике, который, используя свои милицейские корочки, отнял деньги у женщины. Ему выносят практически условные наказания. Во втором случае речь идет о честном участковом, который раскрыл три убийства. В одном из них были замешаны прокурорские следователи из прокуратуры. И вот второму милиционеру было вынесено очень жестокое наказание, и судья даже не принял во внимание то, что в момент вынесения решения у мужчины рождался третий сын, и участковый живет в сельской местности, то есть его семья, его имущество осталось без защиты. Вот показатель того, что значит внутренние убеждения судей. Возьмем вопросы о гражданстве.
Нет, давайте вопросы о гражданстве не берем. Берем доступ к правосудию, свобода.
Единственный орган, который сегодня практически помогает нашим соотечественникам, это суд. Но в силу того, что региональные, скажем, суды, они настолько зависимы от председателей, то мы можем в той же Свердловской области, но в том же суде, мы имеем прямо противоположное решение. То есть, когда судья не знал руководство сверху, он выносит решение по закону. Когда судья его знал, что оказывается директива не пущать, он выносит решение по своему убеждению. И поэтому, ну скажем так...
Нет независимости судей.
Они независимы от граждан, потому что нет процесса выбора, нет процесса ответственности от граждан, есть процесс назначения. И сегодня все становится товаром, в том числе и судебные решения. Я не буду занимать ваше мнение, передам вам документы, думаю, что вы с ними ознакомитесь с своим делом.
Раз.
Меня зовут Юсиф Аглазиев, директор правового центра «Адвокат». В связи с того, что было сказано, можно сказать ощущение, что у нас одни черные тона. Нельзя согласиться с этим. Относительно...
Есть правозащитники, вы так напрасно рассчитываете на свет.
Это сказано, потому что судьи действительно при вынесении решения приговоров исходят из собственного мировоззрения. Здесь действительно проблема. Здесь выступает первую роль человеческий фактор. Какое мировоззрение у судьи, скорее всего, такое же будет решение. И тут второй, особенно в адвокатуре, очень сложный момент возникает, наступает в адвокатуру, потому что, например, если в суде